Здравствуйте, дорогие телезрители! Время неумолимо. Недавно только Рождество праздновали, а теперь уже не за горами Великий пост и Пасха Христова. Сейчас мы с вами во времени на первой подготовительной неделе перед вступлением в Великий пост, которая носит имя Закхея, одного из персонажей евангелиста Луки. Именно о нем читался отрывок из Евангелия во всех православных храмах в это воскресенье. Произносились проповеди, предлагая размыслить на этой неделе над теми обстоятельствами, которые случились с нашим евангельским героем. Закхей был мытарем в тогдашней Иудее, сборщиком налогов, человеком втройне презренным и отверженным. Потому что, во-первых, у него была дурная моральная репутация. Профессия мытаря состояла в том, что он должен был из своих денег вовремя выплатить нужную властям сумму, а затем взыскать ее вдвое или втрое, насколько совесть позволит, с населения, применяя насилие и вымогательство. И, конечно же, таких людей не любили. Во-вторых, власти, для которых он предоставлял деньги, были незаконные власти иудейского народа, но оккупационные власти Римской империи. И в-третьих, он был человеком порочным, не только в моральном отношении, но и, что было очень важно для иудеев, и в ритуальном отношении нечистым. Дело в том, что иудеи не должны были слишком близко сообщаться с язычниками, входить под их кровь, есть вместе с ними их нечистую еду. А мытарю, как сообщнику языческих оккупантов, все это приходилось делать. Поэтому правоверный иудей, соблюдающий закон, смотрел на мытаря, как на человека нечистого, ритуально скверного, к которому и приблизиться нельзя, как на язычника. И вот такой человек слышит о каком-то учителе, пророке, может быть, чудотворце, который как будто бы, по слухам, добр настолько, что его доброта открыта для таких людей, как Закхей, этот богатей, начальник мытарей. И Закхей бежит с одной лишь мыслью увидеть бы его, своими глазами увидеть этого учителя. Мытарь совсем позабыл о том, что он, хотя бы среди таких, как сам, отверженных, в некотором отношении человек важный, начальник, ведающий сбором налогов по всей округе. Он залезает на дерево. Ученые нам объясняют, что иудейская смоковница – это такое очень крепкое дерево, вроде нашего дуба, и ветвистое, так что на него влезть удобно. В данный момент Закхей даже не думает, что над ним посмеются. Он ни о чем не думает, как только об одном. Только бы своими глазами посмотреть на этого человека. Заметьте, что именно с этого часто начинается путь покаяния, путь ко Христу. Только бы увидеть его, только бы посмотреть на него. Еще человек не готов к тому, чтобы уверовать, но только бы ему найти какую-то смоковницу, с которой увидеть что-то особенное, то, чего в его грешной жизни не было, но почему его тоскует сердце. Ну, как с интеллигентом иногда случается. Церковное искусство, шедевры, иконы. Пойти в музей, посмотреть на все это. Или раскрыть книгу знаменитого религиозного философа. Итак, Закхей влез на дерево, мимо которого должен был проходить Иисус, окруженный толпой народа, и сидит там, притаившись. Но Христос еще издали замечает его, подходит и говорит ему, слезая, мол, раз ты хотел меня видеть, я намерен погостить в твоем доме. Иными словами, Господь велит этому человеку перестать довольствоваться наблюдением с этого тутового дерева. Закхей должен вступить в другие отношения с Господом. Пораженный мытарь буквально слетает со смоковницы, не веря ни глазам своим, ни ушам. Неужели сам Господь придет к нему, в его дом, порога которого порядочный иудей переступать не должен? Сам Господь придет к нему, так как сказано в 8-м псалме, что есть человек, что ты помнишь его, что есть сын человеческий, что ты посещаешь его. Вокруг ропот. Что же это такое творится? Иисус, учитель, наставник, готов переступить порог отверженного человека, которому и приближаться противно. И тогда, так же порывисто, Закхей становится перед учителем и дает твердое обещание. Закхей готов сейчас же отдать половину своего имения бедным, а из остального возмещать тем, кого он обидел. Вряд ли, учитывая, как ему это богатство досталось, едва ли у него много останется. Но о чем другом он может думать? Сейчас сам Господь придет к нему в дом. Вот это и есть на самом деле истинные мотивации великопостного покаяния. Принять в дом своего сердца Бога. Но перед этим устроить генеральную уборку жилища. Все вымыть, вычистить. Грязное, смрадное, негодное выбросить. Удалить зло и неправду из своей жизни. Чтобы и нам услышать те же слова Господа, которые он обратил к Закхею, сказав, что он тоже сын Авраама. Что для таких людей, как он, и пришел Господь, чтобы взыскать и спасти погибших. И вот над этим евангельским отрывком мы призваны Церковью сосредоточить свое внимание на этой неделе, размыслить о чуде Божьей любви и о том, как человеческое сердце должно бы на эту любовь ответить. Закхей был грешным человеком, как и мы с вами, люди грешные. Но у этого мытаря не все погибло. Потому что его сердце оказалось живым, способным изумиться, быть потрясенным, что даже его, грешного, отверженного людьми, Бог не отвергает, а любит его. Ну а раз так, теперь он не может вести себя так, будто ничего не случилось, как будто это обычное дело, что Бог открыл ему свою любовь. Так же и со всеми нами. И каждому из нас Всевышний открывает свою любовь, несмотря на то, что мы недостойны его любви. И это должно стать мотивом хоть каких-то мизерных усилий на предстоящем великопостном поприще. Стать лучше, чище и светлее, чтобы не так стыдно было принимать Творца миров в доме нашего сердца. О Боге продолжает рассуждать профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
И я хочу сказать еще об одной системе, в которой понятие логоса является центральным. Речь идет о Филоне Александрийском, современнике Иисуса Христа, иудеянине, который жил в Александрии, был философом и учил о том, что Бог по своему существу превыше всех определений. Он недоступен никакому познанию. Единственное, что мы можем сказать о нем, что он есть сущий. Как он и говорит, «аз есмь сы» или «Иегова». Все прочее неприложимо к Богу. И мы ничего о нем сказать не можем, кроме этого. Но поскольку Филон же был правоверный иудей, и он же прекрасно знал Библию и толковал даже ее, Ветхий Завет, возникает вопрос, как же возможно откровение? Филон учит о логосе. Он логос называет высшим посредником между Богом и человеком. По-другому он называет его высшей эманацией. Эманация значит, истечение из божества, проистечение своего рода. Высшей эманацией божества. Он первообраз Вселенной. В нем все идеи мира сосредоточены. Очень много общего, как кажется, с христианством. Энгельс поэтому прямо заявляет, что Филон есть настоящий отец христианства. Ну, давайте посмотрим, что пишет Иоанн Богослов о логосе и сравним с учением Филона. Первое. Для Филона не существует никакой Святой Троицы. Филон монотеист. В каком смысле? Он признает моноипостасное божество. Потому что и христианство тоже монотеистическая религия. И ислам монотеистическая религия. И ветхозаветная религия монотеистическая. Но разница в чем? Если мы говорим о Боге триипостасном, то те религии говорят о моноипостасном Боге. Для Филона это истина, не подлежащая никакому пересмотру. Логос, второе, для Филона, это тварное существо или его эманация. То есть это существо низшее по отношению к Богу. И если он называет его вторым Богом или Сыном Божьим, то только применительно по отношению к нам. В том смысле, что для нас он тот единственный, о ком мы можем говорить в наших человеческих словах и понятиях. Ибо о самом Боге и Иегове мы ничего не можем говорить. Он закрыт для нас. Он непроницаемый завесой. Его как бы нет. Мы знаем только, что он есть и все, и больше ничего. О логосе мы можем говорить. Видите, как много можем говорить? И он прилагает ему очень много эпитетов. Он явленный для нас. Он есть выражение Бога для нас. Но именно кого? Иеговы. Он совсем не равный Богу. И в этом смысле совсем не единосущный Богу. В этом принципиальные, опять-таки, отличия его учение о логосе от христианского. Далее. Для Филона, как и для всей греческой философии, материя является категорией отрицательной. В лучшем случае это нечто бесстрастное, бесформенное, хаотическое. Но если хотите, даже в силу этой хаотичности, она является тем началом, который носит в себе отрицательный элемент. Филон учил о том, что душа человеческая который является ничем иным, как неспадающим духом из души мира за свою греховность, попадает в материю, как в ссылку, как в тюрьму. Человек, душа, пребывающая в теле, это душа, наказанная за свои грехи. Именно здесь она должна претерпеть в этом теле свое наказание, понять это наказание, и затем вырваться из этой темницы. То есть ни о каком воплощении Логоса не может быть и речи. Почему? По той простой причине, что богохульно предположить, чтобы Логос мог согрешить. То есть основной христианский догмат о боговоплощении категорически, абсолютно неприемлем для Филона. То есть то, что является для Филона богохульством, то является для христианства самым центром его учения. Как мог Энгельс этого не заметить, я не знаю. Но странно, что он этого не заметил.
«О соборности церкви и общества», размышляет православный миссионер отец Виктор Верязкин.
Делами закона не оправдается никакая плоть, а оправдается чем? Благодатью. Благодатью Нового Завета. И мы получаем оправдание в Боге не через дела закона и их соблюдение, но получаем духа благодати и оправдание через наставление в вере. Потому что когда мы погрязаем в обрядоверии, в ритуализме, в чрезмерной политизации или нашего православия, нашего христианства, нашей церковности, нашей духовности, мы отступаем от принципа соборности. Человек, который несет в себе кафолическое цельное сознание и мышление как качество, то он нормально отнесется ко всему. И сделает правильные выводы из всего. И не испугается ничего. Перед нами стоит осознание, в том числе, украинской идеи, как части идеи планетарной, космической, всемирной. Когда в 1917 году после революции возникла партия УНП, но не это УНП, что сегодняшнее, а вот тогдашнее под руководством Михновского. И там была программка написана, и первым пунктом было обретение с большой буквы соборной Украины. Соборной Украины. Это было провозглашено в партийной программе. Обратите внимание, то есть на политику и экономику могли спроецировать уже тогда понятие соборности. Как попытки собрать в целостность разнородные территориальные, этнические, языковые и прочие моменты. И вы знаете, в 19-м году это попытались осуществить. И в 19-м году, 22 января, провозгласили акт Злуки, соединения Западной Украины с Восточной, со Слобожанщиной. Правда, ненадолго. Правда, потом пришла гражданская война и все это разрушило. Это попытка внешне в жизни нашей экономической и политической осуществить то, что требует принцип внутренней соборности, любви, духовности, целостности, кафоличности и так далее. И потом пытались и при немецкой власти провозгласить, в том числе и единство церквей. И сегодня разговоры поднимаются, но я глубоко убежден, что пока мы не откроемся друг к другу и перестанем смущаться, в том числе во внешнем общении, ведь надо просто-напросто встретиться и объясниться, сверить позиции. Иногда мы друг о друге почти ничего не знаем, в том числе и представители, например, жителей западных областей и восточных. Я 3,5 недели назад у отца Ивана Рыбарука беседовал с одной старушкой, 87 лет ей. Она была связной в армии УПА. Прошла, книжка воспоминаний называется «От Черемоша до Колымы». Вот. Поет под гитару, мы с ней спели вместе «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах» на два голоса. Значит, она украинка, я россиянин. Она была связная в армии УПА, я вообще об этом ничего не представляю. Но никаких препятствий не возникло в нашем общении. Искренним, сердечным, теплым, оказывается. И на уровне конкретного общения, конкретных людей, открытых друг к другу, а не закрытых друг к другу, не возникло никаких препятствий для общения, для взаимоуважения, для приятного. И мы обнялись, поцеловались, она подписала мне книгу своих воспоминаний, обменялись. Человек уже почти с постели не встает, но я позавидовал ее бодрости духа. Вы знаете, она считает, что она недаром прожила жизнь, она недаром прошла все лагеря, она недаром все это прошла, оказывается, потому что сегодня она смотрит на какую ни на есть, но соборную Украину. Потому что когда она родилась и начинала, часть страны была в составе Австрии, часть страны была в составе Польши, часть страны была в составе Российской империи. Не было соборной Украины, той, о которой она тоже мечтала. Она положила свою жизнь, свою молодость, свою свободу за это. И сегодня она поет, лежа на кровати, 87 лет, как она вот по этим диким степям Забайкалья тоже ходила за эту соборную Украину. Вы знаете, соборная церковь и соборная Украина – это два аспекта украинской идеи, идеи украинской соборности. Мы об этом мало думаем, а надо бы, потому что пока не поймут представители одной части, одной партии, одного голоса в хоре, что без другой части, другой партии, другой ноты и другого голоса не будет ни симфонии, ни полифонии, никакой музыки, у нас не будет ни мирной жизни, ни взаимоуважения, ни политических успехов в жизни, ни экономических. Поэтому я считаю, что апостол Павел нам показал пример. Для того, чтобы хотя бы на шаг к этому идти вперед, надо отважиться, надо найти в себе дерзновение. Самому себе сказать, ты еще не вполне в себе осуществил соборность, к которой призван. Собери внутри себя в цельность и свой собственный ум, и чувства, и волю, а потом в семье прояви, войди в резонанс со своими ближними в этом во всем, а потом в группе, в общине, а потом в местности в своей, оказывается, в своем городе, вот, а потом в своей области, а потом в своей стране, и также в своей епархии, и в своей церкви. А потом выйди и за пределы того, что считаешь своим. Апостол Павел сказал, а что ты вообще имеешь, чтобы было твое, чтобы ты не получил? Это все не твое. Парадокс, мы об этом мало думаем. Жизнь не твоя, а Бог тебе ее дал. И даже иногда мы встречаем друг друга и говорим, знакомься, моя жена, мои дети. А вот моя квартира, а вот моя машина. Мы ведем себя как собственники и владельцы. А Библия, Священное Писание нам говорит первым стихом Библии. Бог сотворил и мир, и все, что в мире, и вас. И поэтому мы не свои, мы куплены дорогою ценою, мы творения. А поэтому только Бог владелец и только Бог собственник, а мы все менеджеры. Мы управляющие чужим имением. И поэтому даже дети не твои. И не потому, что не в мать, не в отца, а в проезжего молодца, а потому, что Бог произвел их тебя, через тебя на свет, и ты отвечаешь вообще-то уже перед Богом за то и за это и так далее. И поэтому, с одной стороны, наша страна и наша церковь, а с другой стороны, и не наша страна, и не наш город, и не наша церковь, а все Божье. И с нас спросят, что мы с этим сделали. Серьезный вопрос на самом-то деле. Я тебе дал жизнь, а что ты с нею сделал? Я тебе дал страну, а что ты с нею сделал? Я тебе дал шанс в истории и возможность, а что ты с нею сделал, оказывается? И мы встаем перед ответственностью за то, осуществили мы в себе этот принцип соборности и кафоличности, о котором поем, о котором говорим, а о котором надо молиться и над которым надо трудиться, потому что не слушатели будут оправданы, а исполнители.
На этом мы завершаем нашу христианско-просветительскую телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.